Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Петербург свободы. Памяти Виктора Резункова. В творческих профессиях есть узнаваемые приметы. Стиль литератора, манера рисовальщика, мелодизм композитора. У радиожурналиста это голос. Тем более, когда голос этот звучит 3 десятилетия подряд. Мы познакомились с Виктором Резунковым почти 30 лет назад в Мюнхене. Оба приехали посмотреть на тех редакторов, которые заказывали нам репортажи. Виктор прилетел из Ленинграда, я из Парижа. Все было интересно. Большая и легендарная радиостанция, в те годы на пике своей славы и признания, соединение знакомых голосов с незнакомыми лицами, новые темы, невероятные надежды, захлебывающийся обмен сведениями, поиск общих знакомых, баварское пиво. Ты магнитофон себе уже купил, а Кари Унксову читал, в Италию съездил. А потом Виктор Резунков вернулся в Питер и вошел в команду, делавшую ежедневные информационные сюжеты для программы «Liberty Life», а со временем организовал круглые столы и возглавил Петербургское бюро «Свободы». Его политические, правозащитные и общественные темы «Время гостей», «Петербург свободы» и другие хорошо узнавались, были неизменно актуальны и всегда обладали особым нервом, рискованными сюжетами, въедливыми вопросами, дотошной злободневной фактурой. Виктор никогда не был равнодушен ни к собеседнику, ни к содержанию. Оставаясь журналистом, он требовал от своего гостя глубины и конкретности, гражданской определенности и нравственной внятности. И при такой своей позиции оставался неизменно этичным, уважительным, деликатным. А после программы с удовольствием чай пил, смеялся, развивал и добирал тему уже вне микрофона. Теплый был Витя человек. Петербург свободы. Виктор Резунков и был для аудитории олицетворением Петербурга свободы. Весной этого года, когда он заболел, я позвонил ему, влекомый каким-то беспокойством. Чувствовал, что за 30-летнее приятельство не обо всем спросил его, не все уточнил. Вообще-то я придерживаюсь принципа говорить у микрофона на «вы», даже с близкими друзьями. Но тут с Виктором я как-то забылся. Сердечное «ты» непроизвольно пошло гулять. Я прошу прощения у всех, кого это заденет. 2 октября... Виктора Резункова не стало. Ему было 59. Вот запись нашего разговора. Если вспомнить времена еще советские, когда ты вообще впервые узнал о существовании радио «Свобода» и от кого?
Дело в том, что я был радиохулиганом. Это была такая концепция, когда я ездил в Тамбов. Меня туда отправляли к любимой тете, тете Шуе. И ее племянник занимался радиохулиганством. Тогда это было модно. Он собирал различные передатчики, в основном на средних волнах, пьянствовал и выходил в эфир под питьем, так сказать. А так как у меня отец был радист морской, то это, как бы можно сказать, передавалось по наследству. Не пьянство, я имею в виду, да, а вот именно увлечение радиотехникой. Я привозил в Тамбов огромные чемоданы к тете на летние каникулы, полные редкими радиодеталями, сам спаивал все это, сам научился собирать эти передатчики. Ну и тогда меня уже как бы постепенно это все вывело на радио «Свобода» и вывела на «Голос Америки». «Голос Америки» тогда звучал хуже в Тамбове, чем радио «Свобода». Соответственно, открытие такой радиостанции, которая сразу стала безумно для меня интересной, она вызвала такое большое изменение в моем сознании. Ведь в то время это уголовно преследовалось. И, соответственно, тогда ездили машины по улицам с такими, как в фильмах о шпионах показывают, с такими вертящимися радиоискателями, да, можно так сказать. Почему? Потому что они мешали работать российским самолетам. Они выходили на частотах, приближенных к российским самолетам, частотам, и поэтому всячески была введена статья, об этом много написано достаточно. Вот. Ну и с тех времен меня это очень интересовало. А когда мои соседи, как выяснилось, решили выкинуть, а это примерно было в 73-м году, даже в 72-м году, 1972 году, радиоприемник свой, потому что он им почему-то помешал, я их попросил отдать его мне, они с удовольствием мне его отдали. И с тех пор, конечно же, радио «Свобода», она стала одной из радиостанций, можно сказать, центральной, которую я слушал.
Скажи, а в Тамбов ты ездил из Ленинграда, да? Ты жил в Ленинграде тогда?
Да, конечно, да, я жил в Ленинграде. Ездил в Тамбов из Ленинграда.
Какую первую передачу по «Свободе» переданную ты можешь вспомнить? Или какие первые?
Трудно сказать. Дело в том, что, насколько вот я могу сейчас вспоминать, конечно, в 70-м примерно году, конечно, шло мощное эхо событий в Чехословакии. То есть я имею в 70-м, да, мощное эхо событий в Чехословакии, это вот события 68-го года. А затем, конечно, началось шельмование диссидентов, это разные процессы, постоянно сообщения, хроники текущих событий, и мне различные другие аресты, суды над инакомыслящими. И это, конечно, вызывало всегда очень глубочайший интерес и ужасное расстройство по поводу того, что очень сложно было и вообще практически невозможно было узнать, а где же судят, а кого судят, где как найти, как туда можно пойти.
А вот твои взгляды, вот ты говоришь, что твой приятель был радиохулиганом, и у тебя была склонность к такому, к непозволительному социальному поведению, политическому, идеологическому, да? Ну, а в целом вообще, можешь ты сказать о своих взглядах того времени? Читал ли ты какую-то подпольную литературу, сам издат, там издат? Где ты учился? Какой был твой круг? Вообще, почему ты к этому пришел? Как ты стал сам для себя инакомыслящим?
На самом деле, я скажу так, что я, кроме Тамбова самого, ездил еще и в другие деревни, как это ни парадоксально, на летние каникулы. И в одной из деревень на чердаке я обнаружил роман-газету Александра Исаевича «Один день Ивана Денисовича». То есть для меня это было совершенно фантастическим открытием, потому что я слышал о том, как она читалась, ну, части, да, читались, я имею в виду, по мере возможности слышал «Радио Свобода», и меня, конечно, это совершенно чуть ли не убило, я был в таком восторге, и начал читать эту вещь. Вот, и, соответственно, менялось сознание постепенно, как сказать, трудно даже передать, как это все выглядело, это... Выглядело как вот песочные часы, да, которые постепенно наполняются. И они наполняются маленькими-маленькими песчинками, пока не выходит некая сюрреалистическая картинка такая, в виде наполненных в нужном направлении, в нужном объеме часов. Вот, и поэтому это, конечно, очень серьезно сыграло свою роль вот в будущем. Ну, в дальнейшем, конечно, здесь надо отметить еще сам издат, конечно, который так или иначе присутствовал, потому что мы были представителями андеграунд-культуры, сам издат очень достаточно активно находились в состоянии, контр-таком состоянии в отношении российской власти. Мы не были комсомольцами, я имею в виду мой круг, моих друзей, да. В большинстве своем мы не служили в армии, то есть мне пришлось, я провел 10 дней в больнице Скворцова-Степанова, где ко мне врач, когда я туда пришел, он первым делом меня спросил, ну что, Виктор, хотите служить в армии? Я говорю, ну в школе я сюда попался, говорю, зачем я буду служить? Он говорит, ну и прекрасно, возьмите Льва Толстого, дал мне пухлый том Льва Толстого, вот как раз успеете прочитать, так сказать, и выйдете вообще отсюда. Так вот все как бы и шло. В этой палате оказалось огромное количество моих знакомых. Сейчас один из них Михаил Байгевич, известный адвокат в Америке. Ну, в общем, много чего можно рассказывать. об этом.
Витя, а были у тебя какие-то гуру, какие-то кумиры, за которыми ты следовал? Вообще, как ты начал приобщаться к этому своему кругу? И, кстати, что это вообще был за круг? Может быть, какие-то имена ты сможешь назвать?
Здесь надо сказать, что существовало несколько групп, так сказать, я к которым имел самое прямое отношение. Конечно, здесь нельзя не упомянуть поэтессу Каи Унксову, ее мужа, его дочь Ладу Унксову. Лада сейчас живет в Америке, и брат ее Алексей тоже живет сейчас в Болгарии. Сам Толя уже умер, а Ладу Унксову, Каи Унксову, она была поэтесса, феминистка. Ее сбила машина в 70-м, кажется, году. У меня сейчас нет хронологических, но это можно посмотреть в любой энциклопедии или литературной. Вот, ее сбила машина на смерть, и расследование не проводилось, никого не вызывали. На следствие выяснилось, что за рулем запорожца, который ее сбил, сидел бывший офицер КГБ, а она уже получила долгожданный документ на выезд в Израиль. Она и муж, и, соответственно, все уже были готовы уехать чуть ли не на следующий день. Соответственно, к этому кругу примыкали очень большое количество самых разнообразных людей. Например, то здесь можно много очень говорить. У нее была такая квартира на первом этаже, трехкомнатная. Она располагалась на проспекте Энгельса, туда дальше, ближе к Финляндскому вокзалу. Большой-большой Самсоневский, вот, простите меня, да, за мой картографический идиотизм. И в этой квартире на самом деле пребывали самые разные люди. Хвостенко, например, там часто исполнял свои произведения. Вот, и там побывал, и Бродский читал свои стихи, и приходили самые разнообразные люди. Я как раз там оказался вот в контексте вот всего происходящего, я оказался... Тоже мне писал стихи, у меня большое количество сохранилось юных стихов, которые я нигде не печатал особо. Каи сумел издать один лишь сборник в Израиле. Несколько стихотворений, они были посвящены мне. Другой круг на самом деле, он был совсем другой. Тогда же надо определиться, то есть это были года 77-й, 78-й, мы только что закончили школу в 75-м году, и, соответственно... Другой круг существовал как круг становления рок-музыки. Это была такая группа людей, которая была совершенно предана рок-музыке и занималась исключительно вот рок-музыкой и создавала свое музыкальное пространство. Это, в частности, был Александр Давыдов, который возглавлял группу «Странные игры». Может быть, вы слышали такая группа. Вот, но он тоже, к сожалению, умер от наркотиков. Алексей Соболев, который занимался живописью, но он покончил с собой в Америке. Такая грустная история, влюбившись в грузинскую княжну, совершенно не выдержав этого всего. Практически от этой группы осталось, ну, я не знаю, человека 3-4, вот так вот примерно.
Скажи, пожалуйста, ты после школы куда-то поступил учиться? Вообще, как сложилась твоя жизнь вот между школой и началом перестройки?
Я не хотел идти в армию. Как-то я пытался отмазаться от армии. Но потом как-то я пришел в армию, значит, тоже смешная история достаточно. Мне пришла очередная там сотая, наверное, повестка. Я решил, значит, плюнул на все и думаю, ну, если я не пойду в армию, то... Точно какая-нибудь беда случится, там, типа, ну, я не знаю, там, наркотики какие-нибудь, там, бухалов, еще чего-нибудь, ну, в общем, какая-нибудь, ну, посадят за антисоветчину, в общем, ну, какая-нибудь такая вот история. И поэтому я пришел на комиссию, а комиссия оказалась, в комиссии там новобранцев оказалось всего 2 человека, это была спецкомиссия, я был и какой-то молодой мальчик, лысый. Нас повезли в Пушкин, в спец какую-то команду, осмотрели, в трусах мы были раздеты и заставили сидеть в коридоре. И офицер, который отвечал за набор, забыл выключить радио. То есть мы слышали их разговор с другим офицером. И офицер говорит, да вы знаете, вот у этого, имея меня в виду, у него такая, да доброкачественная опухоль, которая, значит, там, она ему может помешать прыгать с парашюта. А у того, говорит, у него что-то какое-то с позвоночником, значит, что-то связано, значит, тоже это не дело. То есть, какие они могут быть там десантники вообще, вы посмотрите сами на них, в общем, такой вариант. А тот отвечает, главный начальник, какая ерунда, говорит. Мы сейчас их отправим в учебку, месяц прокантуются в Анголе, а потом от всего состава останется 10%. Новых нагоним. Вот. Мы так очень радостно посмотрели друг на друга, так сказать, с этим приятелем. Но надо отдать должное вот этому противнику нашего отправления в армию. Значит, он все-таки добился того, чтобы мы со своими полячками не попали туда. Второй раз меня пытались забрать уже в другом месте, и опять-таки там такая же произошла история. Я сидел напротив старушки, которая совершенно ничего не слышала. Я прошел всех уже врачей, и мне остался только один психиатр. Дедушка такой, с бородкой, из фильма какого-нибудь, вот настоящего фильма, может, советского фильма такого. Вот. И рядом сидела сестра, и дедушка меня спрашивала: «Скажите, пожалуйста, вы сами ушли из института?» А я тогда, как бы, до этого я поступил в институт после этого. Мне мама помогла, она была в строительном институте, училась и преподавала очень долго. Ну вот, а я там поучился что-то полгода и ушел, надоело всей этой фигней заниматься, ненужной. И я говорю: «Сам». Этот дедушка поворачивается к ней, и она берет эту трубочку деревянную и кричит ему в самое ухо: «Сам», говорит, «ушел». А дедушка говорит: «А почему? Вы что, не любите заниматься строительством?» Я говорю: «Да, вы знаете, не люблю заниматься строительством. Я решил быть честным и таким, значит, вот как бы, чтобы пойти уже точно. Но, думаю, достали вы меня со своими поездками, тусовками, звонками и так далее». Девушка опять ему в трубку кричит: «Да, да, он не любит строительство». Дедушка тут задумался, сказал: «А спросите его, пожалуйста, он вообще, у него бывает состояние, когда он всех хочет видеть, значит, радуется всем?» Девушка меня спросила, я, конечно, ответил: «Бывают, конечно, говорю, такие состояния». А потом дедушка спрашивает: «А бывают состояния, когда вы никого не хотите видеть вообще? Плохое настроение и так далее?» Я говорю: «Да, бывает, конечно, такое плохое настроение». Ну, ага, все понятно. После этого меня увезли на трамвае вместе с зубной щеткой и полотенцем в Скворцово и Степаново, где выдали читать «Войну и мир». Вот так. После этого я учился в фармацевтическом училище, а потом учился, даже не учился, а работал в институте химии. Мне было интересно эта история всеми, потому что мы занимались, вот, андеграунд-культурой, она подразумевала изучение непосредственно различных психоделических веществ. И мы занимались изучением, в частности, возможности получения психоделиков, так сказать. Но у нас ничего не получилось, к сожалению, в то время. Вот. А так я в основном работал всякими кочегарках, каких-то непонятных там совершенно. Один раз охранял склад Академии наук. В библиотеке 2,5 года работал, нашей любимой публичной библиотеке на Невском проспекте. Причем мне повезло, я работал в отделе новых поступлений, куда как раз приносили журналы 68-го года, почему-то запоздавшие, но, видимо, их все читать пытались. Вот, о том, что происходило в Праге и в Чехословакии в 68-м году. Было достаточно много чего интересного. И библиотека, кстати говоря, дала очень много. У меня там была знакомая девушка в спецхране, которая тайно, испытывая ко мне симпатию, приносила мне, скажем так, под передником, да, приносила мне замечательные совершенно книжки, которые я заказывал. Даже не книжки, а копии она могла делать, имела право делать ксерокопии. А мы, бедные сотрудники, не имели права делать ксерокопии. Ксерокопия стоила там 20 копеек, по-моему, лист, но все равно нам запрещалось. Вот так сложилась моя жизнь.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Петербург Свободы» в памяти нашего коллеги, журналиста и публициста Виктора Резункова. Как для тебя началась перестройка? Что ты помнишь из первых, так сказать, ее веяний и ласточек?
Перестройка для меня сложилась весьма драматически. Я бы не хотел как раз рассказывать об этом периоде жизни. Дело в том, что она как бы так, ну, скажем, очень странно все произошло. Я оказался в цепких руках, так сказать, наших граждан вообще из милиции, которые, значит, посадили меня в тюрьму на 2 года. И, соответственно, я попал туда при советском режиме. А когда через 2 года я оттуда вышел, на полустанке уже вовсю пел Бутусов свою песню, да, «Ален Делон не пьет одеколон». То есть вот это вот произошедшее, оно как нельзя так вот показывает, что вот эти два года, они как раз вот произошла эта перемена. И, собственно говоря, вот с этой песни произошло, так сказать, вот эта совершенно непонятная история. Но история эта продолжалась, потому что все-таки сам издат тогда был еще запрещен, вы знаете сами. И, соответственно, черкесов неистово в Петербурге, Каюнгсу убили и так далее. Много чего, так сказать, арестовывали, суды шли и так далее. И я что-то подумал и принял предложение Мити Волчика. Мы тогда дружили. Вот, я он печатал, даже, насколько я помню, мои стихи в своем Митином журнале. И, соответственно, как раз он предложил, говорит, давай ты уезжай из этого поганого серого города в данном случае. Ну, что ты будешь здесь околачиваться? Хоть как-то изменишься, поедь в Москву. Москва все-таки большой город, там можно раствориться. Поехали к Григорианцу, мы там постоянно работаем, занимаемся различными изданиями книжек, листовок, вообще жизнь бурлит, там столько людей, все интересно, компьютеры, 5-е, 10-е. И, в общем, он меня убедил, я, как говорится, руки в ноги и вперед. Вот так я оказался у Сергея Ивановича, да. Ну, плюс еще к тому же другая линия, это связано было с Каей Унксовой, потому что Андрей Изюмский очень дружил, не только с Каей Унксовой, он очень дружил с семьей Каи Унксовой и с семьей Татьяны Михайловны Великановой, которая была, очень хорошо знала и Каю Унксову, ну там такой клан Великановых, он известный такой, он огромный, обширный, вот, и, соответственно, таким образом я оказался в таких вот, ну, скажем так, по-своему, элитных диссидентских группах. Григорианца только-только выпустили. Вот Татьяна Михайловна уже была под следствием, ей грозила ссылка, а она уже была в ссылке, да. Вот куда я ездил, к ней туда, в этот Казахстан. И, соответственно, для меня, конечно, это использовать все, что было у меня возможности, какие-то помогать, что-то делать, что надо, прочее-прочее, там все подряд, там, сказать, все, что скажете. Для меня было это очень здорово. И так получилось, что один раз у Григорианца собиралась большая группа. Там я познакомился с Андреем Бабицким. Там я познакомился с Юфитом, со многими людьми. И один раз такая история. Митя писал постоянно уже тогда на Радио Свобода, уже несколько месяцев. И один раз, когда так получилось, что я оказался один, сидя буквально, так сказать, там мы издавали такой подпольный профессиональный журнал для иностранных дипломатов и журналистов, в которых рассказывали из уст тех свидетелей о происходящих событиях. Ну, например, там 9 апреля, то, что происходило в Тбилиси. 9 апреля, по-моему, да. Соответственно, сразу нам звонили, или мы звонили в Тбилиси, нам рассказывали, мы все это брали, записывали, потом либо делали, Митя делал, допустим, репортаж на Радио Свобода, я обрабатывал это в тексты, и мы тут же выпускали небольшой такой дайджест, маленькие тексты такие небольшие, и тут же у нас были люди, которые ездили по посольствам, консульствам и раздавали. давали вот эти вот подробности вот этих событий, так сказать, чтобы дополнить ту пропагандистскую картину, скажем так. Вот. Ну, не дополнить, а чтобы, по крайней мере, представить ее.
Как журнальчик?
В этой огромной квартире Сергея Ивановича. И позвонил Савик Шустер и сказал, что вот у них появилась такая информация о том, что границы с Литвой и Латвией стягиваются российские войска, и это бы хотелось бы здорово, если вы могли проверить и сделать репортаж. Я, конечно, здорово струсил, потому что делать, писать, значит, заметки – это одно, как вы знаете, делать репортаж со своим голосом – это совсем другое. Но на удивление я не только сделал репортаж достаточно большой, я сумел еще сделать и ставить ставку туда голоса одного из людей, который непосредственно был свидетелем и сказал о том, что танки какие-то действительно там приближаются куда-то там к какому-то литовскому городу или латышскому, сейчас я уже не помню. И плюс еще там закончил все это, и это очень понравилось Савику и Волику. Они же цепкие ребята, они меня тут же прикрутили, прихватили, и все, и пошло-поехало. Так началась моя работа на радио «Свобода».
То есть ты работал с редактором Савиком Шустером?
Да, я начал работать с Савиком Шустером.
А когда в первый раз ты попал в Мюнхен, уже в штаб-квартиру?
Я так вспоминаю, что я в декабре начал работать уже на радио «Свобода». В декабре 89-го года. И, соответственно, в штаб-квартиру в Мюнхен я впервые попал. Надо сказать, я там вообще только один раз был. Как это не парадоксально звучит. Я попал где-то весной следующего года. То есть весной 90-го года. Вот так вот примерно.
Какие твои мюнхенские впечатления от «Свободы»? И с кем ты сошелся из редакции?
Во-первых, с Савиком, конечно, сошелся. С Воликом сошелся. Хорошие отношения были с его братом. Но надо сказать, что, конечно, я был там не очень долго, хотя мне предлагали даже некоторые товарищи, друзья, остаться вообще. Я не остался, потому что у меня родился уже ребенок, дочка здесь, в Петербурге. И я думаю, не мне вам рассказывать, что испытывает советский гражданин, когда он первый раз оказывается в капиталистической стране. Причем у него нет никаких соглядатаев, у него нет никакого расписания, он может зайти в любую пивную, он может зайти куда угодно, он может вообще никуда не заходить, а сидеть в парке или раздеться в нудистском парке, если он захочет, пожалуйста. То есть это настолько ощущение свободы, которое я испытал, это, конечно, удивительное состояние. При этом сочетание не только свободы, но и сочетание гуманно регламентированной свободы, вот так вот скажем. То есть, конечно же, с большими ножницами бегать по улице Мюнхена и стричь газоны вообще никто не предполагал, учитывая такую свободу. Ну, вот так вот примерно это все выглядело.
А из Москвы когда ты вернулся в Петербург? Москва Григорианцевская ведь с появлением на твоем горизонте радио «Свобода» и в твоем расписании с появлением «Свободы». Москва быстро свернулась.
Ты знаешь, как-то так получилось, что Питер, он начал проявлять большую активность, чем в Москве. Такую политизированную, скажем, активность. Но она, кстати, скорее такая культурно-политизированная активность. И Москва мне до чертиков надоела по-своему. Тем более в Питере никого практически не было. Был Леша Воловиков, но он делал такие передачи. Он такой человек, который очень любил, царство ему небесное, очень любил проводить криминальные расследования всяких банд. По тем временам этих банд было очень много. Поэтому он постоянно был занят расследованием всяких этих банд. Он хороший был журналист, очень хороший. Он многих знал, он знал, видел, как все это происходит, он знал, как работают схемы все эти разные и прочее. У него был единственный недостаток, он, например, когда Савик говорит: «Леша, тут у вас, бог знает, что творится, скажем, затопило метро, там авария, люди вышли с плакатами». Он отвечал: «Какое метро вообще? Какое там метро? У нас тут вот Леню Зайца поймали с пистолетом. Это да, это круто. Надо срочно ехать встречаться с каким-нибудь Петей Сизым вообще. Он расскажет такое, почему там у него пистолет был». Ну, Савикова опускались руки, значит, там он не знал, что делать. А у меня родился ребенок, и я поехал в Питер. Ну, конечно, меня здесь не оставили, так сказать, в покое. Мои любимые друзья из Мюнхена, и, соответственно, пошло-поехало работа из Питера. И надо сказать, что такая странная происходила все время. Когда происходили, тоже смешная история. То происходит какое-то событие, допустим, большой 91-й год. Меня нет в Питере, я отдыхаю на даче. На даче у друзей где-то под Владимиром. Потом 93-й год, тоже такая же история. А меня опять нет в Питере, я где-то там болею. Какая-то мистика существует. Четвертый раз это будет уже какая-то совершенно буча огромная и странная.
Судьба Евгения вот. Хранила.
Да, на самом деле все регулярно поезжали. Поезжали из Мюнхена сюда, в Питер. Все так или иначе встречался с самыми разными от начальства. И как раз тогда появилась идея создать какое-то помещение. Мы нашли помещение более-менее сухое на Графке вначале.
Нет, сперва же, по-моему, была Бармалеева.
А, да, на Бармалеева вначале. Но почему-то вот, когда поехал Гендлер, он увидел это, он сказал, конечно, нет, невозможно. И выбрали не менее такое же помещение на Графке. Ну, как говорится, с начальством не спорят.
А Бармалеева ты нашел?
Бармалеева не я нашел. Мы все искали, и кто-то, я не помню сейчас, по-моему, то ли Лев, то ли Ежов, то ли кто-то... Нет, не могу сказать, Ваня, сейчас. Я вообще плохой искатель квартир. Меня квартиры, когда я их ищу, не любят, они от меня скрываются. Дело в том, что лестница, которая вела в квартиру на Бармалеевой, она была не то чтобы загажена. Ну, обычная такая лестница. То есть, в принципе, если поставить замок, раздать ключи жителям, то там было бы чисто. То есть там писсуар, никто бы там не разводил никаких луж, там не было бы ничего такого не было. И из-за этой лестницы весь сыр-бор. Но когда поднимаешься на самый верх, непосредственно туда, в квартиру, квартира прекрасная. Там внутри тихо абсолютно, чисто. Она полностью отвечает всем вообще требованиям, если можно так говорить, к звуку и так далее и тому подобное. Но, видимо, кто-то считает, что, наверное, я, и поэтому, наверное, на меня все шишки повалились.
Я хорошо помню эту квартиру на Бармалеева и свои первые репортажи из Питера. Я как раз оттуда вел, после кухни своей собственной, уже из студийной обстановки. Действительно, я провел ведь 2 или 3 круглых стола на Бармалеева. Удивительно тихое и удобное место было. Только чуть-чуть нужно было денег вложить. Действительно, и подмести лестницу, вот и все.
Конечно, конечно. Там и денег-то вкладывать. Потом они же пригнали на Графте целых 2 грузовика всего на свете. И магнитофонов, и столов, там и бог знает еще чего. И стульев, факсов. Все заставили. Если бы все это было сделано с толком, тогда, конечно же, это получилось такая вот замечательная.
Можешь ли ты назвать корреспондентов, которые сотрудничали, ну, как фрилансеры, а может быть и как постоянные, с петербургским нашим бюро? Я имею в виду и технический персонал, так и постоянных фрилансеров. Не гостей, скажем, да, ну, вот именно фрилансеров. Сколько вспомнишь?
Таня Волович, например. Таня Волович постоянно сотрудничала с нами очень активно. И из продюсеров Коля Нажимов, Таня Вольская, Ольга Писпанин, Дмайо Корти, да, который писал передачи большие. А Алексей Лейн был такой вот. Алексей Лейн ушел, он, оказывается, был очень патриотически антисемитски настроенный. И я один раз совершенно случайно нажимаю там приемник какой-то там, ловлю звук, и у нас есть такая радиостанция «Теос», по-моему. И вдруг слышу знакомый голос этого Льва, который у нас работал, значит, который рассказывает о том, какие плохие евреи и так далее и тому подобное. Я просто был в изумлении, конечно. Ну, а что можно было мне сделать? Я не мог ничего сделать иного, как позвонить Маше Кляйн и побеседовать с ней на эту тему. Она сказала, конечно же, надо увольнять, потому что это невозможно, что человек работает на радио «Свобода», а потом идет там, сказать, в религиозную, православную радио, антисемитское, причем оно такое еще разжигающее рознь, и в результате его пришлось уволить.
Довольно много выступал Михаил Берг, правда?
Да, Михаил Берг, само собой, кроме Берга.
А вот в те первые годы...
Итальянец часто поезжал к нам, помнишь, такой образованный очень.
Джованни Бенси?
Джованни Бенси, да, Джованни Бенси у нас был. А писателей, я бы сказал, что, допустим, у нас постоянно был, постоянным автором, можно сказать, Гордин, который возглавляет журнал «Звезда».
На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Петербург свободы» в памяти нашего коллеги, журналиста и публициста Виктора Резункова. Какие свои программы ты считаешь наиболее удачные в журналистском отношении?
Я считаю, что удалось сделать те две программы, которые я сделал перед избранием Путина президентом, «Как закалялась сталь», потому что они получились очень сильный резонанс и получили очень сильный резонанс. И судя по тому, как это все в интернете, если посмотреть, то это, конечно, ну, очень круто, короче. То есть огромное количество просмотров там и так далее. Вот, и я тогда решил продолжить этот цикл, встречаясь со всякими разными свидетелями тех событий, причем не обязательно сторонниками Путина, не обязательно противниками Путина. И надо сказать, что у многих же с 90-х годов изменилось очень сильно к Путину отношение. И они открылись и начали рассказывать очень много чего интересного. И я считаю, вот, что вот этот цикл, как Миша Соколов сказал, что ты давай вспоминай, давай вытаскивай этих. Очень интересно, что там будут говорить вообще эти товарищи. Вспоминать о чем, о том, как вообще все происходило. Вот так и получилось, что этот цикл, он был большой, он включал так себя. Последняя одна из программ была она. Ну, я установил свой обратный рекорд на радио «Свобода». Я был в Испании как раз в это время. И вылез в интернет, и выяснилось, что вот моя программа с воспоминаниями о Владимире Путине, следователя, который занимался его делом, так сказать, она собрала за 2 дня 159 тысяч просмотров. То есть, ну, такой вот вариант, он, конечно. Если говорить о просмотрах, я считаю, что вот это вот была бы у меня возможность расследовать дальше это дело. У меня есть наметки очень интересные проводить дальнейшие расследования всего этого на свете. То можно было бы сделать, конечно, много чего интересного, да. Вот это я считаю, пожалуй, одним из самых таких значимых из журналистских. Ну, вообще циклов было много. Циклы там были посвященные играм. Много было других всяких разных циклов. Ну, вот так вот примерно, да, Иван.
Кого из собеседников ты считаешь наиболее интересным и запомнившимся за все годы твоей работы из Питера?
Может быть, это не профессионально, но я... Как журналист воспринимаю собеседников своих, я готовлю вопросы, и поэтому, как отвечает человек на мои вопросы, это сразу видно. И если меня цепляет, это очень круто, значит, я попал, значит, вот к тому собеседнику, к которому надо попасть. Ну вот, например, Яков Аркадьевич Гордин, да, на самом деле, вот такой собеседник. А покойный Панченко тоже был таким собеседником, совершенно удивительный был человек. На удивление я могу сказать, что таким собеседником я, как бы это ни было странно, он мне давал всего лишь несколько раз интервью, последнее интервью тоже. Оно достаточно имело большой резонанс. Собеседник, как собеседник, неожиданно корректный, неожиданно, как выразился Андрей Шарый, демократически модерновый, это был Александр Невзоров, с которым мы не размышляли сколько о политике, сколько мы говорили о войне как явлении историческом, о войне как о некоем странном явлении, которое не утихает, которое обязательно должно происходить. И почему это происходит? Это такая была замечательная 30-минутка.
Мой следующий вопрос. Питерское бюро и питерские власти. Как складывались отношения? Какие пакости, может быть, устраивали или провокации?
Питерское бюро подверглось такому мониторингу, скажем так, когда мы уже переехали на Артиллерийскую улицу туда поближе, то есть к Литейному. Мне в свое время позвонил человек, то есть с ресепшн, и сказал, что с вами хочет поговорить капитан милиции. Я спросил, не знаете, зачем он хочет поговорить? Он говорит, нет, он мне не сказал, просто чтобы вы его повели, у него к вам личный вопрос, значит. Я подумал, капитан милиции, ну что там, а потом, ну что, собственно говоря, пожалуйста. Я спустился вниз, там действительно стоит в форме капитана милиции человек. Я провел его наверх, посадил, тогда была кофеварка еще, налил ему кофе и спрашиваю, вот, там очень приятно познакомиться, да, я вас слушаю, типа, внимательно. А он сразу так говорит, ну, извините, вы знаете, я вовсе не капитан милиции, я капитан КГБ, тогда ФСБ назывался, или ФОС, как ты же, ФСБ, там, я уж не помню, там, говорит, я вас курирую. Я крайне заинтересован, чтобы не было никаких проблем у вас, и чтобы не было никаких неприятностей, мало ли там демонстрацию против вас устроят, мало ли какие-нибудь национал-патриоты кинутся на вас, там еще чего-нибудь. Вы мне не можете, говорит, рассказать, как вы работаете, показать, как вы защищены, а у меня как раз перед этим наши сотрудники безопасности с радио, они почему-то решили нас тоже защитить, они поставили нам чуть ли не пуленепробиваемые окна, такие толстенные, зеленоватого цвета. Против взрывчатки они нам дали какой-то прибор с каким-то типа хоботообразным, значит, который реагирует на любой запах взрывчатки. Ну и, соответственно, инструкцию к нему. В общем, а так особо больше ничего такого, по-моему, они больше не поставляли. Ну, я показал ему этот прибор, я показал, значит, ему это окно. Говорю, вот окно, у него, по-моему, можно стрелять. А вот прибор, им, по-моему, можно изучать взрывчатку. Ну вот, он говорит, а посмотреть можно компьютер? Я говорю, пожалуйста. Тут он меня хотел поймать. А можно посмотреть вашу корпоративную почту? Значит? Я говорю, нет, товарищи, гражданин, милиционер. Корпоративную почту вы можете посмотреть, если вам даст добро наше начальство. Если начальство вам не даст добро, так сказать, вот вам, говорю, адрес начальства, пишите им, и, может быть, тогда они вам дадут добро корпоративной почте. На этом наша беседа закончилась, и так он удалился. Больше никаких ни столкновений, ни появлений, никаких, так сказать, сотрудников, разных там товарищей не было, всяких в кавычках, разумеется.
Это понятно, тут попытка легкой провокации, как это усматривается. А я имею в виду все-таки официально, какой-то нажим, требование соблюдения каких-то правил игры, навязывание каких-то рамок, какие-то политические условия. Не выставлялись ли, не было ли вот какого-то, так сказать, опекания открытого и политического?
Нет, Ваня, не было. Ничего не было. Я, по крайней мере, ничего не видел такого, ничего не замечал. Я внимательно всегда все отслеживал, внимательно был, как говорится, нос по ветру держал, но вот ничего такого не было. Хорошо. Я допускаю вариант, что тот же самый Алексей, тот, который ушел на радио православное, сейчас он возглавляет питерское, по-моему, отделение «Радио Маяк». Допускаю, вполне возможно, что он выполнял задачу вот какую-то отслеживать, что происходит непосредственно на радио «Свобода». Но это только предположение, я ничего не могу сказать.
А что можно сказать о реакции слушателей на питерские программы «Свободы»? Какова была обратная связь?
Достаточно серьезно. Питере слушали радио «Свобода» очень сильно и много. И переживали, например, когда была закрыта передача о джазе. Потом, когда менялись программы, менялась сетка вещания. Петербург же, как ты знаешь, консервативный достаточно город в этом плане. И когда, например, там очень резко меняли, допустим, утреннюю программу, да, с 6 до 9, которая шла, вдруг там все совершенно по-иному, то потом все ворчали, большинство своих слушателей, присылали свои замечания и так далее и тому подобное. Вот. Но здесь все еще зависит от того, какие события происходили. Ну, например, тоже как ни парадоксально, хотя в этом ничего нет удивительного, когда Андрея Бабицкого меняли на офицера, я не знаю, как там вообще эту историю, я не занимался ею конкретно. Но когда его меняли или не меняли, как-то там вот вся эта история вокруг Андрея Бабицкого, то была она на самом деле наиболее в те дни слушаемая. Мы даже установили какой-то, по-моему, там рейтинг колоссальный, там сказать, по всем этим самым измерениям вообще уровней, так сказать, количества слушателей. Но с другой стороны, именно такие вот события, они как раз и привлекают внимание слушателей. И 91-й год, и 93-й год.
Витя, и под конец, если можно, несколько более общих вопросов я хотел бы задать.
Да-да.
Какие книги и люди повлияли на тебя вообще в жизни, на твои взгляды, на мировоззрение? О чем ты любишь вспоминать? О чем прочитанном? А может быть, что перечитываешь?
У меня очень много старой китайской классики, которая переведена на русский язык. Я китайский, к сожалению, не знаю. Ну, там типа «Речные заводи» или там... древнекитайская философия и так далее. То есть вот я люблю вот эти вот вещи. Они меня успокаивают, они мне придают такую, ну что ли, как сказать, внутреннюю такую стабильность. Сейчас это слово модно, но я имею в виду другую стабильность, не путинскую, так сказать, стабильность. Вот. Для меня очень много произвело впечатлений самые издатовские книги, конечно, когда они были запрещены. Каждая книга была самая издатовская, так сказать, для меня было открытием. Это очень серьезно. Так это все шло. Восток, например, на меня очень сильно повлиял. Вот. Ну, что я могу еще сказать? У меня очень сильный интерес к русской революции, даже к трем русским событиям 5-го года, к февральской революции и переворота 17-го года. Это для меня просто... Я собираю книги просто на эту тему и читаю их с огромным удовольствием. И собираю оригиналы, потому что я считаю, что это загадки, которые надо разгадывать и еще раз разгадывать. Вот так примерно, Вань.
Я даже помню, что у тебя в одной публикации был псевдоним Карев.
Карев, да.
Или это... Карев, да. Ну, корейская Карев. Трагедия, да.
Это в памяти моего друга. У меня был друг, который покончил с собой. И сразу после окончания школы. Старый друг, с которым мы дружили с первого класса, даже с детского сада. Вот такая история произошла. И я часто подписываюсь в его фамилии. Такой псевдоним такой. Бывает всякие времена.
Какие человеческие черты ты ценишь выше всего? И чего бы ты никогда не смог сделать в отношениях с людьми?
Ну, я ценю больше всего порядочность. Порядочность, как она есть. И я ценю дружбу. Дружбу тоже в том плане, как она есть. Я не могу объяснять, сейчас вдаваться в философские стороны этих явлений, потому что у тех же в Древней Индии, например, существует примерно около 200, если не больше, определений, что такое друг. Есть полдруга, там, есть треть друга. Вот. Но не суть, да, вот такой вот момент. Поэтому порядочность тоже имеет очень серьезное, большое, непосредственное, скажем так, градацию. Это не говоря, если о постоянстве, постоянном проверке своих убеждений. Вот так вот. Это очень важно, потому что внутренне ты должен постоянно проверять себя на убеждения, насколько они действительно соответствуют той реакции, которая возникает, когда происходят какие-то события. То есть, допустим, вчера происходили эти митинги, ну, была бы моя возможность, конечно, я бы пошел на них.
Скажи, ты дружишь со своими собственными детьми?
Да, стараюсь.
Потому что это мой вопрос не случайно. И детей можно вырастить, их можно выучить, с ними можно там смеяться, шутить за столом. Но ведь дети могут не раскрываться тебе, твои собственные дети, потому что отсутствует некое внутреннее интуитивное доверие. Вот у тебя есть доверие с своими детьми?
Ты знаешь, у меня старшая дочь есть сын средний и младшая дочь. И вот я смотрю, мне так получилось любопытно, они примерно через равные промежутки времени родились. И я смотрю, как они постепенно, ну, какая происходит с ними метаморфоза, скажем так. Вначале постепенно была очень замкнута до эволюционного состояния старшая дочь. Она не воспринимала там очень много из моего или там из родительского поведения и так далее, и тому подобное. И постоянно бунтовала, скажем так, жестоко, грубо и так далее. Потом, когда появился сын, она пошла такую в спокойную, такую колыбель, скажем так. Ее протесты все уменьшались в плане своей радикальности. А когда появилась дочь младшая, то уже этот радикализм стал уменьшаться и постепенно исчезать у сына. И сейчас я вижу, как меня любит старшая дочь, как меня обожает сын. И вот уже я так уже вижу, что постепенно приближается сознание того, как я увижу, как меня обожает моя младшая дочь, я надеюсь. Я вижу, что процесс, он един только в том случае, опять-таки, если родители или родитель, как оказалось, не является, ну, скажем, неким механизмом, который пытается, как у Кафки машина, да, которая писала на спине, не пытается писать на спине своих детей какие-то лозунги или там различные всякие требования там, и прочее, по которым надо жить. В этом есть много интересного наблюдать за всем за этим. Так что у меня тьфу-тьфу, я очень счастлив, что у меня есть такие дети.
На этом мы заканчиваем программу «Петербург. Свободы», посвященную сегодня памяти нашего коллеги, журналиста и публициста Виктора Резункова. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. Вечная память, дорогой Витя.
Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
В эфире «Радио Свобода» по четвергам в 10 вечера.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» в субботу в 16 часов, сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Выпуски новостей «Радио «Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио «Свобода». Быстро, точно, объективно.